Время 20 часов в Москве. Мы начинаем. Всех приветствую, уважаемых зрителей канала Фейгин Лайф. Как обычно, я прошу всех ставить сразу лайки наших постоянных зрителей. Те, кто впервые зашел, обязательно подписывайтесь на канал. Ну и по возможности раскидайте о нашем эфире ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях и по возможности в группах, в которых вы состоите. Сегодня у нас замечательный гость, отец Яков Кротов. Приветствую вас, отец Яков.
Добрый день. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы сегодня поговорим о религиозных преследованиях в России. Тема эта была заявлена нами, анонсирована. Разумеется, мы хотели бы, конечно, побеседовать о всех последних событиях, связанных с последними преследованиями, особенно там свидетели Иеговы, церкви свидетелей Иеговы, но и сделать некоторую ретроспективу назад относительно того, насколько преследования нынешние берут своими истоками преследования еще, так сказать, в советский период, поскольку, видимо, какая-то определенная такая спецслужбистская традиция в этом есть. Вот мы хотели об этом поговорить. Вот, начиная разговор, отец Яков, как вы считаете, а что действительно напоминает вообще советские репрессии против христианских демократов в нынешних преследованиях? Вот, не знаю, есть ли похожие дела там на дело Огородникова или Феликса Светова, или же это нечто отдельное, новое, совсем отдельное, так сказать, и в этом можно увидеть некую новое начало традиции этих преследований. Как вы считаете?
Я думаю, это целиком абсолютно укладывается в традицию, я бы сказал, самодержавной России. Mm-hmm. На самом деле, с моей точки зрения, Ленин был контрреволюционер. Mm-hmm. Он восстановил самодержавие. И, кстати, я помню, один этнограф, разговаривая с семейскими старообрядцами, это Забайкалье, и спрашивал у них, как они относятся к большевикам, это был 18-й год. Они сказали, Ленин – это очень хорошо, это вот как царь, только без чиновников. Угу. Вот. И в этом смысле религиозные репрессии – это политика самодержавия, только доведенная до некоторого предела, усовершенствованная. И я бы сказал, что главное, что это не отдельные репрессии, а постоянная репрессии, постоянное ограничение права на свободу вероисповедания. И, кстати, и право на неверие тоже у нас сейчас ограничено. Оно тоже репрессировано, но мягко. Что нового внес Ленин? Ленин внес селекцию. Ленин – изобретатель тоталитаризма 20 века. Он не пытался, конечно, все контролировать, но он изобрел селекцию, то есть угодных поощрять, неугодных убивать. Селекция, я это называю, как немцы называли, отбор заключенных в Освенциме, способный работать на право в Освенцим 2, способный не работать в газовые камеры, Освенцим 1, Биркенау. И в результате все религии сегодня в России, поскольку эту систему никто никогда не отменял, они делятся на селектированных, кремлевских, и протестанты, и буддисты, и мусульмане, и православные, и католики есть. Фазиль Искандер называл это допущенные к столу. На тех, кто стремится быть допущенным к столу, и на тех, кого просто зачищают с лица земли. И тут есть свои традиции, связанные с тем, что Ленин изначально хотел всемирного господства. Mm-hmm. Вот, и поэтому главным врагом оказывались те, кто пока еще за границей, у кого центр за границей. Это прежде всего католики. И Путин начал свое царствование с гонений, кстати, на римокатоликов, с высылки из России 10 римокатолических польских священников, епископа и одного итальянца. Это добрые старые традиции. Более того, тексты, которые тогда печатались против католиков, ну вот в «Совсекретно», например, эти тексты я сличал, они цитируют ГБшные, ну точнее, ГПУшные тексты 20-х годов. Они просто вот методом клей-ножниц в буфер забирают и выплескивают. Точно так же свидетели Иеговы, потому что тут два сложных момента. Один – это заграничный центр. Угу. В 20-е годы это как-то не очень ощущалось, это было далеко, и в России свидетелей было мало. Вот. А второй – это отказ брать в руки оружие. И поэтому Гитлер активно сажал свидетелей. В Освенциме первыми заключенными были именно активисты-свидетели Иеговы. Вот. И ну, вот сейчас вот посадили просто, вот, ну не посадили, к нему пришли с обыском, арестовали его сына, человека, которому 91, и которого впервые арестовали в 1948 году. То есть это немыслимо, 60 лет под катком. Вот. И, конечно, то, что они антивоенные люди, тоже напрягает, потому что кроме них это довольно редкое явление. Оно было у моравских братьев, которые приезжали в Россию, но они все уехали в 29-м. Никого не осталось. Отказ от оружия был у молокан, но они, к сожалению, этот пункт своего вероповедения упразднили. Угу. Остаются свидетели.
А в советский период баптисты, например, по-моему, они тоже были пацифистами?
Нет, нет. Баптисты были пацифистами до, если я не ошибаюсь, съезда 24-го года. Угу. Тогда произошла как раз селекция. Так. И съезд принял решение, что это дело совести каждого баптиста лично. А из документов организации отказ от службы в армии вычеркнули. Угу. Ну, человек, предоставленный самому себе, конечно, намного слабее. И поэтому у баптистов сейчас мало, насколько я знаю, отказников. Вот люди, ну, уже привыкли, что нужно и нужно, что делать.
Угу. Значит, получается, по вашим словам, отец Яков, что все-таки скорее надо искать в имперском, синодальном, если хотите, характере главенствующей церкви, которая всегда производное государство, но РПЦ. Именно истоки вот этой репрессивной политики, потому что получается, что советская Россия наследовала именно имперским традициям, там, идущим бог знает откуда, там, да? Скорее всего, так.
Нет, мы хорошо знаем откуда, это примерно с 14-15 веков, когда это зарождалось, Россия образовывалась на развалинах гниющей Золотой Орды, Улуса-Джучи, и образовывалась в довольно жестких условиях, и в результате выросло такое вот очень агрессивное милитарное государство, все заточенное на войну, так оно продолжается и по сей день. Вы понимаете, государственные религии есть по сей день в Европе, в Германии, в Англии и так далее. Но поскольку эти страны, во-первых, потеряли свой имперский характер давно, во-вторых, эти страны потеряли свой милитарный характер, а в-третьих, даже в самые паршивые годы, чем отличается Российская империя от Германской или Британской? Тем, что Британская и Германская империи завоевывали новые земли для процветания немцев или британцев. Российская империя завоевывала новые земли и при этом ущемляла интересы самих жителей России. Им от этих завоеваний мало что обламывалось и обламывается. Но это не оправдание нашего милитаризма, потому что если я украл бутылку водки и ее разбил, я не могу, ну это вы меня поправьте, но я думаю, что на суде, если я скажу, я украл, но я же не выпил, на суде это не признают смягчающим обстоятельством, не признают.
Нет, ну если вы выпьете ее, то вы можете пытаться доказать, что, значит, состояние ваше не позволяло адекватно собственные действия оценить. Ну, шансов мало, честно говоря. Смотрите.
Нет, ну,
а? Но вот да, все-таки очень важно. При Петре возник вот этот синодальный период. И, в общем, отказ от патриаршества и движение церкви, ну, такому по иосифлянскому, что ли, пути, что ли. Ну, давно оно по нему идет. Превращение именно главной церкви в государство, как инструмент государства. И в советские годы с небольшим периодом, там, 17-го года, восстановление патриаршества, все продолжилось именно в том же ключе. Ведь все-таки не случайно, несмотря на все гонения на православных, церковь как институт в Советской России пережил очень многое. Вот нет ли такого ощущения, что, ну, ладно, расхожее мнение о том, что РПЦ наводнена, значит, сотрудниками спецслужб, это не секрет, это все знают. Тоже понятно. Но с другой стороны, вот церковь после некоторых пертурбаций, она как бы борется со своими конкурентами. Я РПЦ имею в виду, и Московский патриархат. Иногда это выглядит так, что даже не государство является помощником в борьбе РПЦ с, там, со своими конкурентами за паству. Это так не выглядит, на ваш взгляд?
Ну, давайте я начну оттуда, откуда же и вы. синодальный период не внес никакого нового качества. И в XIV веке стрегольников бросали в Новгороде с моста. В XV веке в Москве сжигали так называемых жидовствующих.
Да, это была абсолютно история, да.
Да. Но до сих пор российские историки считают, что жидовствующие – это были реальные жидовствующие. На Западе все прекрасно понимают, что это был фальсифицированный процесс наподобие троцкистского, и что они никакими действующими не были. В соборном уложении 1648 года первая статья о том, что подлежит сожжению на костре тот, кто похулит Бога или Матерь Божию. И даже более того, вот после смутного времени гайки невероятно закрутили, вплоть до того, что было запрещено ввозить церковнославянские, богослужебные и прочие книги литовской печати. Но это книги, печатавшиеся в Речи Посполитой, которую мы называли по инерции Литвой. То есть книгу православную, напечатанную в Минске, нельзя было перевести в Москву. И эти книги, если их находили, их сжигали. Петр только, как бы сказать, Алексей Михайлович рулил церковью точно так же, как Петр, только он был менее откровенен. Упразднение патриаршества ничего нового не добавило, и в сущности восстановленный патриарх ведь голосовали буквально через несколько дней после Ленинского путча. И среди аргументов, которые приводились, когда призывали голосовать, что вот теперь в стране есть диктатор, нам нужен противовес. Но мы теперь знаем, что свобода растет не сверху, она растет снизу. И патриарх оказался скорее слабым местом, потому что легче держать за горло одного. Впрочем, и миллион нетрудно держать за горло при наличии Росгвардии, армии и атомной бомбы, которая главный фактор. Но что до того, какое место занимает Московская патриархия в системе госуправления? Еще в середине 90-х, кстати, Ельцин подписал указ, приравнивающий членов Синода к VIP-лицам, которым, значит, все обслуживание, как и при Сталине, было заведено по полной кремлевской программе. С самолетами и так далее. Указ, кстати, не был опубликован, но он просочился. Так вот, это действительно одно из государственных ведомств. Но именно поэтому на государственных СМИ, на том же «Эхе Москвы», в «Новой газете», которая все-таки тоже около государственной СМИ, держат резких критиков Московской патриархии и христианства вообще. Юлия Латынина, второе, что он задает. Невзоров, который когда-то обличал отца Глеба Яконина, что тот предал, а теперь он стал главный атеист. Я думаю, ему поручили его ГБшные кураторы.
Ну, наверняка, это скорее всего.
Вот. Отец Всеволод Чаплин, отец Андрей Кураев, оставаясь служащими Московской патриархии, яростно ее критикуют.
Вы считаете, что это как бы игра против Кирилла, или это игра, ну, скажем так, чтобы церковь не слишком усиливалась? Ведь, в общем, она стяжательствует вообще, стяжательствует нынче?
Ну, стяжательствует. Вы понимаете, в русской церкви чрезвычайно имущественное расслоение. Так было всегда. Когда отец Глеб Яконин сидел в Эмиконе в ссылке, патриарх Алексей, патриарх Пимен и митрополит Кирилл Гундяев, они кушали черную икру в Кремлевском дворце
Съезд. Это не секрет, это не секрет. С Брежневым.
Это не секрет, но это не очень любят афишировать. И они говорят, мы страдали, нас гнали. Вот. Но гонят одних, а икру кушают совсем другие. И я скажу, что, на мой взгляд, ну, вот я стал священником не в Московской патриархии, но я все время говорю людям и своим членам нашей общины, что, на мой взгляд, вполне можно ходить в их храмы, потому что эта система, будучи чрезвычайно тоталитарной, она держится за счет большой гибкости. Эта гибкость при Путине увеличилась. То есть православный человек, ну, вот отец Александр Мень, его крестил подпольный священник, катакомбный, который и умер в подполье, был похоронен в подполье.
Да, я просто истинно православной церкви, просто у нас не все разбираются.
Ну, они называли, не назывались, это ГБшный, ГПУшный термин, истинно православная церковь, но это не принципиально. Но с 1945 года он стал ходить в обычный храм, он был вообще поражен, что можно молиться Богу в огромном храме. Вот. И дальше он все время был вот в таких стесненных, но вполне легальных условиях. И сегодня можно найти храм, где никто не будет полоскать мозги про Донбасс, про Крым наш, и так далее, а просто будут молиться Богу. Я думаю, таких храмов большинство. Потому что я, когда делал, например, обзор военно-патриотических клубов при православных приходах, их довольно много, но их около 300. А приходов-то все-таки 1020, даже 25
я
сейчас,
думаю, так.
наверное.
Я думаю, так.
Так что все-таки здесь, как сказать, я думаю, из 2-3 миллионов православных, которые регулярно ходят в церковь, политизированные, и именно вот в сторону Крымнаша, и вообще вот да здравствует все, что делает власть, я думаю, все-таки меньшинство. А если и большинство, то оно старается этого не проявлять. Люди одинаково боятся как либерализма, так и черносотенства. Система держится за счет того, что она купирует крайности. Вот ходи, молись Богу, читай книги и так далее. Это, может быть, даже лучше на примере видно ислама. В Москве всего 4 мечети, но в Москве несколько сотен мелких квартирных, или я бы сказал, кафешных мусульманских общин, которые собираются себе в комнатке, там, в каком-нибудь кафе, вот, и Богу молятся. Вот. Но и те, и другие не лезут в политику. Точно так же, как свидетели Иеговы. У меня троюродный племянник свидетель, но он уже давно эмигрировал в Беларусь. Вот. У меня есть очень хороший и близкий друг, интеллигент, блестящий, совершенно образованный человек, свидетель Иеговы, который английский знает лучше, чем я, это не так легко. Вот. И свидетели Иеговы, они, к сожалению, все годы 90-х, они, их принцип – быть вне политики. И в результате, как говорится, политика ими занялась. Более того, у них есть второй принцип, очень мне лично неудобный, хотя я знаю, что он основывается на Священном Писании. Не вступать в союз с иноверцами, с еретиками. У первых христиан этот принцип не был догмой. И они, в сущности, были членами иудейской общины, иудейской синагоги, я помню, Кахала. Вот. У свидетелей Иеговы, которые реконструировали это по Евангелию, вышло чрезмерно. То есть они других не защищали, когда были гонения. Они, и вот сейчас... Там они не придут на программу вместе с мусульманами или даже вместе с православными, которых гонят. А ведь в России сносят и православные церкви. Это церкви так называемых карловчан, это церкви неказенного православия. Их немного, но оно есть. Сносили в Кисловодске, сносили в Казани. В интернете вы можете найти кадры, как экскаватор сносит буквально православный храм. Конечно, всего-навсего удачный домик, переделанный с маковкой. Но смотреть на это страшновато. И в этом смысле продолжается вполне и здесь советская жизнь, где главным, я бы сказал, инструментом, и тут качественное отличие от царской власти, является отрицание частной собственности. Потому что при царе могли, скажем, опечатать Рогожское кладбище, ну, храм. Вот, и там были буквально сотни икон сложены. Каждый запечатан варварским образом, прямо на лик иконы поставлена сургучная печать. И храм был запечатан и стоял запечатан 150 лет, пока не открыли после революции 1905 года. Но это была собственность старобрядцев, никто не смел это конфисковать. Вот. А теперь конфискуется все с легкостью просто необычайной, и это вот то новое, что внес Ленин в имперскую и автократическую модель России.
Понятно. Вопрос тогда такой, смотрите, вот этот термин расхожий, который употребляет власть в отношении всех этих церквей, конгрегаций и так далее, нетрадиционные церкви, нетрадиционные, да? Ну, можно сразу начать рассуждать, а что тогда традиционное тогда от противного. Вот от чего они отталкиваются все-таки? Вы вот сказали, что с опасениями власть во все времена относилась туда, где... Церковь имеет центр вне пределов России, ну, хотя они почти все, за редкими исключениями, имеют центр вне пределов России, канонические центры. Значит, все-таки как, на чем базируется этот принцип вот этой традиционности? Где вот этот переход, мостик между можно и нельзя? То есть, условно говоря, вот эти пацифисты, свидетели Иеговы и... так сказать, несмотря на центры, которые расположены вне России, там, разбросаны по всему свету, но действительно угрозы, реальные опасности от них куда меньше, чем от каких-то крайних толков в исламе, там, и суннитском, да и там, не знаю, шиитском-то вряд ли, больше суннитском. Все-таки, как это вопрос безопасности? Или же они считают их всех шпионами, которые передают информацию? Но по этой логике-то латиняне-то вообще просто клеймо оставить негде. Печатай, не запечатай, да? Значит, вот все-таки вот этот термин традиционный, нетрадиционный. Что значит, как власть им манипулирует, на ваш взгляд?
Изобрели его на ходу в 91-м году. Изобрел его, видимо, лично патриарх Алексей Ридигер. Вот. И надо сказать, что первый это импульс. Ну, вот как сейчас отмечаем горестный юбилей Чеченской войны, 25 лет. Так вот, первый текст, письмо патриарха Алексея Ельцину с просьбой ограничить деятельность иностранных, ну, американских и южнокорейских миссионеров в России, оно было датировано, вот вы не поверите и, скорее всего, не знаете, декабрь 91 года. Как и первый десант в Чечню был направлен в ноябре 91 года. Другое дело, что их прямо с полпути вернули.
Ну, это известная история, Рудской тогда это
известная история, да. Но ведь, видите, это все система была, борьба за власть, дворцовый переворот, дворцовая интрига. И затем она стала себя совершенствовать по двум линиям. Больше налички и меньше портконтроля. В общем, так оно и вышло. Вот. В этих условиях традиция, на самом деле, здесь довольно хороший термин. Имеется в виду традиция лояльности. Лояльность не в царском смысле слова. В самодержавной России, скажем, ну, старобрядцы считались более-менее лояльными. И свидетели Иеговы, и квакеры. Ленин внес в понятие лояльности новые представления. Сегодня мы знаем термин лояльность в торговле. Вот, лояльный покупатель Ашана – это я. Вот. Ну, впрочем, и Пятерочки тоже. Вот. В общем, где что-то гниет, там и я со своей копеечкой. Вот. Но эта лояльность подразумевает, что я пришел и чаще хожу сюда, чем куда-то. Представим себе, что если бы я пришел в Ашан, от меня требовали бы не только заплатить деньги, но и поцеловать ручку директору магазина или хотя бы кассирши. Кассирши, я бы, наверное, был не прочь там кассирши часто
спать.
Вот. Вспомним «Капитанскую дочку», где Гринёва-то толкает, значит, слуга.
Облазай ручку, да.
Поцелуй злодею ручку. Чем не угодили свидетели Иеговы? Они не демонстрировали, они не виляли хвостиком. Они не демонстрировали того, что, ну, я бы даже сказал, даже Навальный демонстрирует. Даже демдвижение демонстрирует. Они были абсолютно холодны к власти. И власть скорее снесет враждебность, чем абсолютное безразличие. В каком-то смысле это можно сказать о любой религии. И я хочу заступиться за мусульман, потому что термин экстремизм, он такой же нулевой, это чистый hate speech, как и термин нетрадиционный, неканонический.
Ну, мы знаем, да.
Это все умещается, это все перелицовка псевдонима исконного термина – контрреволюционный. Потом это стали называть антисоветский, теперь это называют экстремистский. Но это все та же самая 58-я статья. Ну, моего отца умудрились посадить сперва по 58-й, потом по 70-й, поэтому я хорошо все их помню. Вот. И вот эта традиция не терпеть холодных. Значит, человек должен быть либо в горячий оппозиционер, либо горячий служитель. Но вот на самом деле аполитичность. Почему убили не отца Глеба Якунина, а отца Александра Меня? Казалось бы, Якунин, трибун, обличитель. Отец Александр, ну вот, проповедовал. Но Якунин был понятен вот этим своим духом. Вот. И что вышло из этого трибунства? Ничего. Вот. А все-таки отец Александр вот как-то сеял свободу в людях, внутреннюю свободу, переходившую во внешнюю. Я прямо скажу, большинство его прихожан уехали. Но ведь и большинство людей, которые стояли вокруг Белого дома 19 августа, и которые выходили на площади в 89-м, они тоже ведь эмигрировали. Эмигрировало, кажется, около 10 миллионов человек.
Мы это уже вопрос исследовали, это действительно так. У нас в программах люди, мы тут и с Ферштинским это обсуждали, похоже на то, что мы действительно присутствуем при этом явлении уже финальном.
Да, но все время рождаются новые люди. Власть старается контролировать с момента рождения, чтобы в роддоме кричали, в яслях кричали, патриотическое воспитание начинается, я точно знаю, у меня же внучки, начинается уже в яслях и в детском саду доходят до каких-то полных кошмаров. Вот, и тут свидетели Иеговы, вот эти же мусульмане. Мы же знаем, что есть совет. У Путина есть ответственный в администрации президента по религии. Это генерал ФСБ. Он отвечал за Чечню в какой-то момент, за нацвопрос. У них вместе идет религия и нацвопросы. Для них религия – это часть национальности. Прямо по Сталину. Вот. И есть общественный совет, который заседает, там Ириховский, и тот же Чаплин, естественно, там кто-то от патриархии, не лично патриарх, но ходит, и они все виляют хвостиками, целуют злодею ручку. Осуждать трудно, они все говорят, мы жертвуем собой ради нашей паствы. Мы как зонтик, который защищает вот низы от неприятностей. Осуждать нельзя, но и одобрять тоже нельзя. Вот свидетели Иеговы в этот совет не входили. А все-таки в Священном Писании, Псалом 1, стих 1, говорит, блажен муж и жените на совет. Любой.
Я понял. Так, вот смотрите, традиционно мы обсудили. Знаете, в какой-то момент появилось и нечто другое. Вот эта идея секты, сектантства, значит, как некое паразитное явление на теле вот этих самых традиционной церкви, вообще общественной и социальной жизни, обывателей и так далее. Дворкин такой небезызвестный, автор, по-моему, какого-то количества монографий, очень обласканный, мне кажется, значит, Московской патриархии, который занимается исследованием этого всего. И мне кажется, власть тоже в какой-то момент схватилась за вот это маргинальное определение сектантства, потому что наряду с какими-то совершеннейшими мошенниками, конечно, которые тоже есть от церкви, от религии, там, от чего угодно, туда стало очень удобно относить, значит, вот разного рода вот эти церкви, которые, разумеется, никакими мошенниками не являются, а там в горячей своей вере, собирают разных людей, и хороших, и плохих, тут уж ничего не поделаешь. Вам не кажется, что вот действительно здесь тоже есть и традиционный элемент, потому что, кто бы считался там до известных революционных событий 20 века, 17 года, там, сектантом, хлысты какие-нибудь, там, не знаю, подобного рода лица, значит, сейчас к ним относят, много кого, и сектантами могут записать, вообще говоря, почти любого, если он действительно то ли не лоялен, то ли наоборот, значит, стяжателен слишком сильно, там, собирает денежки и так далее. Вот на ваш взгляд, вот это как повлияло, как изменилось вообще отношение к сектантству? Что такое сектантство? Это последователи Муна? Или это, так сказать, каких-нибудь телепроповедников протестантских? Или же там мормоны тоже у них по классификации сектанта проходят? Вот как это происходит? И как это инструмент репрессивный тоже, значит, как плеткой бил по верующим?
Это не новое явление, опять же. И вот я приглядываюсь, вы молодой человек. И небось не видели фильма «Тучи над Борском»?
Нет, не видал.
А я еще учился по букварю, где был портрет Хрущева. Я еще писал перьевой ручкой. И фильм «Тучи над Борском» нас водили просто всем классом. Это жуткий кино от 62-го года, где показаны в Борске, имеется в виду, понятно, скорее всего, из Борска, баптисты, которые дурят людей, приносят в жертву детей. Полный комплект страшилок. Но это хрущевское гонение. На самом деле ситуация такая. До революции секта была юридический термин, и принадлежность к секте не влекла никаких препятствий, и старобрядцы, например, считались сектой. А их было, простите, 20 миллионов человек.
Это очень важно, кстати, да.
То есть это был термин сугубо юридический и не имевший оттенка вот этой хейт-спич. Потом появилась первая в истории России тоталитарная секта. Глава этой секты Владимир Ильич Ульянов, именно так его называли. Первым это почувствовал Плеханов. Потом это ужаснулся Короленко. И если мы почитаем мемуары Ленина, там это красная нить, что Ленин, ну, иногда это говорили, что он, значит, наподобие Бакунина сколачивал и Бабефа. Вот. В общем, его все говорили, что это сектант, потому что ему не важна истина, ему даже не важны хорошие отношения с людьми, он отфильтровывает лично преданных людей. И это абсолютно правильно. Когда эта секта захватила власть в России, потому что самодержавие так давило самоуправление, зародыши демократии, что февральская революция не имела никаких шансов, потому что опыта самоуправления у людей не было. Это вина предыдущего режима. И когда ленинская секта захватила власть, она стала всю страну записывать в свою секту. Вот тогда родился миф единства. Этот миф продолжается по сей день. Этот миф страшно раздувал Сталин, когда призвал бороться с троцкизмом. То есть миф о том, что всякая система сильна, пока она едина. Один профсоюз на всю страну. В общем, один бог на небе, один каган на земле. Вот. И прежде всего боролись с политическими сектантами. На этом фоне религиозные секты вообще как стушевались, да их все и истребили. А потом методом селекции, те, кто согласился целовать ручку злодею, их сектантов произвели в нормальные. Термин «секта» воскрес. Дворкин здесь, замечу, что он гражданин США, учился он в Педе. Потом, недоучившись, по причине разгульного образа жизни уехал, там как-то обратился ко Христу. Но, да, он подчеркивает, что он учился у отца Иоанна Мейндорфа. Вот. Но отец Иоанн его побаивался, потому что там легкое, конечно, некоторое психическое расстройство. Проблема не в том, что Дворкин обласкан властью и какие-то монографии, а в том, что его трехтомник «Тоталитарные секты» это официальный справочник Министерства внутренних дел.
Да, я знаю, входит... кстати, да.
То есть это официозный документ. Вот. Вторая проблема в том, что Дворкин уже человек, по-моему, чуть-чуть моложе меня. Короче говоря, он уже человек, сходящий с трассы. Хотя он, замечу, пономарит у такого считающегося либералом священника отца Алексея Уминского.
Да, кстати.
Очень понимаю, как это возможно, потому что это... Ну, странный такой симбиоз. Вот. Но Дворкин уже третье поколение идет таких сектоборцев. Вот. И идея здесь заключается в том, что можно найти какое-то доказательство неправильности веры. Угу. Его ищут в возрасте религии. Вот молодая, значит, секта. Угу. Ищут в жадности. Жадные, значит, сектанты. Ищут в возрасте участников. Ищут в атмосфере. Но это как попытки найти доказательства Бога, бытия. Их не может быть. То, что называют часто доказательства бытия Божия, это указания. Не больше того, намеки. Вот. И поэтому нельзя доказать, что тот или иной человек сектант, тем более тоталитарный. По всем признакам их насчитывается около 20, которые Дворкин предлагает. Единственная или самая большая тоталитарная секта в России – это Московская Патриархия. Именно в ней непрозрачность. Вы нигде не узнаете, кто сколько получает и каков бюджет. Именно в ней двойные стандарты. Именно в ней обман и манипуляция. Но в ней есть и несектантские какие-то тоже островки. Так что каждый может выбрать по своему вкусу. Наверное, вы понимаете, Ленин сделал всех... России в сущности нищими, а если у кого чего-то есть, он знает, что это могут в любой момент отобрать. Первый критерий поэтому сектантов – они жадные. Вот Юрий Попов, которого недавно по амнистии выпустили, ах, он собрал 200 миллионов рублей. Я думаю, патриарх Кирилл столько имеет примерно за один год. Вот, у человека две квартиры в доме на набережных. Это уже десятки миллионов долларов, а не рублей. Вот, одну он просто отобрал совершенно неправильным судом.
Ну, это известная история, да.
Вот, известная, но все равно печальная. Кстати, у священника, это была квартира бывшего
министра здравоохранения, да.
Который в Украине рукоположил священники. Но вышел такой вот перпендикуляр. Вот, алчность есть. Но я скажу, что термин «секта» в западном религиоведении, изучении религии, он практически не используется. Говорят НРД, новые религиозные движения. Вот и все. Вот у нас пытались это заимствовать, но оказалось, что, например, свидетели, они уже не новые, мормоны почти, ну, скоро будет 200 лет, ну, вот, то есть нету их новых-то движений, А если движение, как Богородичный центр, отпочковалось от Московской патриархии, с какого времени считать? Пытались сделать 15-летний срок по закону 97 года. Когда 15-летний срок прошел, этот пункт упразднили, потому что он оказался нерезультативным. Нельзя было по нему сажать всех, кого хочется. И в результате появился так называемый пакет Яровой, который написан таким бредовым псевдоюридическим языком, антиправовым, что по нему можно посадить любого. У нас не хуже, чем у многих. Хуже всех из бывших стран Советской Российской империи в Белоруссии и в Казахстане, где запрещена молитва на дому даже неправильно верующим. В Белоруссии. Вот.
То есть в Белоруссии у нас ситуация жестче, чем в России?
Или? Жестче, да. Угу. Вот. Но и у нас, скажем, у пастора, на участке которого стоит его личный дом, и там собираются верующие для молитвы в воскресенье, возбудили уголовное дело. В прокуратуре пастору сказали, он говорит, ну что же, а если бы друзья пришли водку пить? Если водку пить, говорят ему, пожалуйста, а молиться нельзя. Вот. И вот сейчас, по-моему, дошли до Конституционного суда Славянский правовой центр с апелляцией и постановили, что все-таки можно. Там какой, значит, подход, заход у полицаев, что эта земля не имеет назначения для молитвы, она для личного хозяйства. Но это нигде не прописано, что участок в Малаховке нельзя молиться, все, что не запрещено, разрешено. Но зная Путина и всю эту систему, их специфика удавья, я думаю, что практически каждый год какая-то часть депутатов Думы государственной вносит предложение запретить молитвы и в частных квартирах, не зарегистрированные. Как вот я молюсь, не регистрируюсь, и ко мне люди приходят, не регистрируясь. И, в общем, много лет это предложение проваливается, но рано или поздно оно пройдет и будет как в Белоруссии. И все потому, исток не в империи, исток в жажде любви, в жажде смысла, в жажде Бога, в жажде вечности. Все это имеет одно общее название, к сожалению, в извращенном падшем виде. Это жажда безопасности. Люди путают безопасность с жизнью. Люди путают безопасность со свободой и любовью. Им кажется, что если власть обеспечит безопасность, есть даже термин религиозной безопасности, они будут счастливы. Вот низовой импульс идет такой. Но это все равно, что считать, что если власть запретила возить сыры, то в России начнет цвести пармезан, и все процветет. Вот. А я люблю грешным делом пармезан. Я много пробовал российских аналогов, которые делают на хороших фермах. Не тот воздух. Ну что делать? Это не беда тех, кто делает. Но это пармезан. Как коньяк можно делать только в регионе коньяк. Вот. Или шампанское советское, но антисоветский коньяк. Вот. Поэтому здесь вот и есть, почему многие православные, не только православные, устраивают пикеты у Храма Христа Спасителя в защиту свидетелей. Почему многие верующие участвуют в протестном движении. Ну вот, назову там Маша Рябикова, если зайти к ней в Фейсбук, там просто регулярно сообщения. Она рабочий человек, она, кстати, чемпионка по затяжным прыжкам акробатическим, член команды олимпийской, кажется, маленькая хрупкая женщина. Вот. И она вот с 3 километров, в общем, я бы ни за что. Вот. Она православная, верующая, выходит за свободу совести, потому что поиск смысла, который приводит человека к вере, он часто приводит к отказу от безопасности. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кто ищет безопасности и ставит ее выше жизни – тот и не живет. Но это не сразу понимаешь. Потому что мы вырастаем в лоне семьи, родители нас, я надеюсь, любят. Первичное ощущение безопасности, и мы ищем этого же и правильно делаем. Только мы не понимаем, что нам было безопасно детям, потому что родители нас любили, а не потому что они принимали закон о том, чтобы мы не могли в своей комнате, у кого она была, у меня не было, вот, чтобы мы не могли в своей комнате использовать матрешки зеленого цвета, вот, или чтобы мы играли только в кубики без башенок и так далее. Угу. Вот. Ребенка надо приучать к рискованности, к опасности любви, мысли и всего вообще. Но это продуктивная опасность.
Так, это, ну, это синоним свободы, потому что свобода всегда несет риск, это понятно. А, смотрите, давайте вот, отец Яков, о чем поговорим. Ну хорошо, мы понимаем, как работает государственная машина, как работает ее аппарат репрессивный. Он, значит, использует тот инструментарий, который для него привычный. Вот они, как говорится, старые преподаватели там в Краснознаменном институте преподавали, учились, все в Академии Андропова, они продолжают делать, наверное, то же самое, значит, передают знания. А вот мы поговорим о нобилитете, а вот элите обо всей вот этой. Вы думаете, ну, скажем так, религия, церковь, да, они могут изображать все, что угодно. Насколько для них первична вера, вот в этом смысле тогда? Значит, чувствуют ли они там рефлексию хоть какую-нибудь, да? Ведь гонят православных. Вот эта история с датским этим гражданином, которого свидетели Иеговы на 5 лет. Ну, мы же понимаем, что ни за что. Мы-то ладно, с нас-то что? А вот они-то понимают. Ведь совершают дело-то, мягко говоря, небогоугодное. При всем их, так сказать, напускном православии, они отдают себе отчет? Или это люди вообще не верующие? Путин вот верующий? Нет, на ваш взгляд? Как вы бы его оценили в принципе?
Ну, вы понимаете, про веру говорить трудно. Конечно, лично товарищ Путин...
Ну, не исповедовался он вам, не исповедовался.
Нет, а что тут не исповедоваться? Путин, простите, мой ровесник. Угу. Вот я с таким... У нас... Я работал в архиве древних актов на Пироговке. Это еще дореволюционное здание. Вот там рядом архив Октябрьской революции, ну, вы знаете.
Да, знаю.
Архив маленький. Нас там было до 28 лет, человек, по-моему, 15. Значит, все равно комсомольская организация. Я когда крестился, мне отец, я говорю отцу Александру Мене, вот я комсомолец, я, конечно, выйду из комсомола. Он говорит, да вы что, вам в университет поступать? Вы что, с ума сошли? Вот, меня все равно не приняли на дневной. Отец сидит, мать еврейка,
ну, святое дело.
Комсомолец, комсомолец, до свидания. Вот. Но, тем не менее, мы чередовались. Один год такой-то комсорг, другой год, в общем, по очереди. Вот. Я там несколько лет был замсекретаря по идеологической работе, ходил в наш райком, а райком-то был в особняке Дениса Давыдова. Я там пересекался, страшно сказать, с самим Ходорковским, который в этом райкоме работал. Вот. Да. Но он не сильно занимался, конечно, идейной работой, как и все там. Он сколачивал первичный капитал. Поэтому эту среду я знаю. Владимир Владимирович, я вижу просто, как я вижу своих ровесников насквозь, это один уровень. В ГБУХ ушли не самые глупые, самых глупых не принимали. То есть он человек, конечно, в общем, IQ на уровне, думаю, ну, у меня 140, у него, наверное, тоже около того, ну, 139. Вот. Но IQ – это скорее эрудиция и быстрота мышления. А у Путина есть ценнейшая черта. Он социопат. Он абсолютно равнодушен к чужим чувствам, желаниям. Он абсолютно эгоцентрик. Это не я придумал. Это даже не психиатрический диагноз. К Трампу это тоже относится. Дело в том, что действительно очень часто, когда сталкиваются нормальные люди, наверх проходит серая лошадка беспринципная. Поэтому надо быть гибче друг к другу, чтобы злодей не проскочил. Вот он, конечно, предельно холоден, циничен, не любит никогда и никого. Похоть, я думаю, он, конечно, испытывает и как-то ее удовлетворяет. Но это человек, в котором все человеческое уже давно закатано очень прочно под ковер. Но номенклатура многочисленна, и ее число увеличивается. Ну, конечно, больше число аппаратчиков, а не номенклатуры. Но высшее звено, вот верхние, скажем так, 1,5%, которые, собственно, искали свободу партконтроля, это же 1,5% от 140 миллионов, это тоже миллионы. Верующих в России не больше, чем 3%, но регулярно ходящих в церковь, не реже раз в месяц. Вот. И насколько я знаю, это все на бином Ньютона. Там определенный процент, видимо, тоже 2-3. Люди горячо верующие. Ну вот самым знаменитым был Якунин, который железные дороги, Викжи.
Да, мы знаем.
Который организовывал перевозы так называемого огня святого из Иерусалима,
старинные суеверия. То есть вы считаете, это для него не бизнес был, он действительно богобоязненный тип был?
Да, да. Он был богобоязненный, и их есть. Поэтому вот те вот гламурные церкви, которые мы видим, далеко не все финансируются прямо из казны и грантами. В очень многих новые русские, новые буржуа ходят искренне вполне, жертвуют вполне как бы от себя, без повеления. Ну вот храм Христа Спасителя, там руки выкручивали, конечно. И иудеи, банкиры жертвовали, да. И прочее. Вот. Но я знаю, что вот есть монастыри, которые прекрасно живут, катаются как сыр в масле, потому что ну, там какая-то мафия присуседились. Случаются довольно жуткие истории. Вот под Чеховым, под усадьбой, ну, под дачей, рядом с дачей Чехова, есть Давыдова пустынь. Вот, там в какой-то момент застрелили игумна, потому что братки сочли, что он что-то не так делает. Или кто-то с Сейфграда. В общем, вместе с богатыми прихожанами приходят и соответствующие проблемы. Люди это искренне. В этом смысле возрождается дореволюционная ситуация. Вопрос в том, какова их вера не в наших глазах, не в их собственных, а в глазах Божьих. И здесь, конечно, все пророческие обличения богачей, Исаия, Иеремия, что Бог сотрет вас, сожжет и так далее, они все воскресают, что нет смысла жертвовать Богу то, что вы украли у других людей. Но в России это относится к беднякам, потому что, к сожалению, ну как, человек всю жизнь проработал, скажем, вахтером на Лубянке. Вот, и он ходит в церковь, там ставит свечку. Его свечка угодна Богу или как? Я думаю, что не очень. Если он не кается в том, что он работал вахтером на Лубянке. Вот. А Россия такая страна, что здесь раньше, ну, по многим оценкам, примерно 80% экономики и ВВП были завязаны на войну, на оборонку так называемую. Вот. Теперь оборонки, может быть, чуть-чуть поменьше, а ее место занимает ГБУХа и всевозможные прочие силовики. Вот. И люди не каются в том, что они работают там в Туле на заводе, который сегодня делает трактора, а завтра будет делать танки. Вот. Сколько архитекторов строят дома ГБшникам и военным и так далее. Ну вот я думаю, что ведь от церкви в Италии, скажем, да и в России тоже часто можно слышать, вот не берите денег у бандитов. Вот. В Италии это даже как бы пытаются реализовать, и там иногда убивают священников, которые не желают повиноваться мафиозу на Сицилии. Вот. В России, в общем, это личный выбор священника, брать или не брать. Но священник в данном случае только малая часть проблемы. А те, кто имеет претензии к священнику, вот работаешь ты парикмахером, а ты не в лефортовской парикмахерской работаешь, ты не подследственных стрижешь ненароком. Это тоже ведь работа-то на сатану. Что делать? Я когда был у отца в Лефортово перед его освобождением в 76 году на свидании, его должны были выпустить там же, откуда, куда забирали. Есть такой принцип. Вот. И меня потрясло не столько вот обстановка, куда я попал, меня потряс постоянный шум моторов. Я не знаю, как сейчас, а тогда же там завод, вот, по имени которого называется авиамоторный. И там был цех, где гоняли, видимо, для проверки эти самые моторы. Вот. Я поразился, что потом вот сейчас фильм «Дау» вышел, антигбшник Ржановского, и там очень удачно, вот тоже такой гул как бы моторов. И вот мы все живем в этом гуле, но мы к нему привыкли. А надо отвыкать. Иначе мы так и будем зациклены на антиклерикализме. Церковь плохая, я хороший. Давайте уберем церковь, я стану еще лучше. Я вас уверяю, нет. То есть, не с того бога.
То есть, грубо говоря, все-таки сведем к тому, что Путин, условно говоря, человек неверующий. Высшие силы он
Путин, не безусловно, неверующий. Путин, безусловно. Насколько я знаю, неверующим вот в этом узком клане... Кстати, я замечу одну черту Путина, которую я часто ставлю в пример на катехизации. Это человек... Ну вот католики не говорят, кстати, верующие. Русские католики говорят верные. Верные церкви. Путин потому опередил других в борьбе за престол, что он показал свою верность. Верность Ельцину, верность клану. Он никогда никого из ближнего круга не предает и очень обихаживает. Известно, посадить Белых, но Белых не из клана. Но для клана он железно, в отличие, скажем, от Ельцина, у которого клана даже и толком не было. Вот. Так вот, в этом узком клане единственный, насколько я знаю, искренне верующий человек – это жена Медведева. Ее духовник известен, это отец Анатолий Волгин, который когда-то
Да,
был
я его знаю
Пономарем.
хорошо.
Я его знаю лучше, потому что я его помню
Бесспорно.
Пономарем у отца Александра Меня, когда он еще был не седой, длинноволосый, а ходил наподобие Владимира Ильича. Лысинка тоже была. И он, замечательно выпив, пародировал Владимира Ильича. Было очень смешно. Потом он рукоположился и сразу написал на отца Александра донос,
Да, это тоже
что
известно.
разрешает прихожанам курить, на что отец Александр страшно возмутился, говорит, ну так он же курил, он же спал в алтаре, он же опаздывал на службу, что теперь на
Но
других-то?
отец Волгин, он же сейчас очень большой обскурант, надо сказать.
Он большой мракобес,
Да.
но у него есть одна особенность. Он, как говорила там одна героиня Салтыкова-Щедрина, Степка-балбес. У него практически неограниченный рычаг по деньгам и власти, но он его почти не использует. У него несколько храмов, но там у него есть Екатерина Васильева, актриса, как
Это
такая
известно,
леди.
да, известно.
Вот. А он сам не может, как-то не Шевкунов. Вот Шевкунов, который, скорее всего,
Не, он
на самом деле
хваткий,
только
Шевкунов очень
играет,
хваткий.
вот он деловой, это деловой, там, отец Дмитрий Смирнов. А тут у тебя вот третье лицо в государстве, вот, а ты не можешь вот это
Не, ну он
пустить ход. Ну,
человек
слава.
добродушный, поэтому тут. А все-таки получается тогда так, что какого-то особого мотива в преследованиях у этих людей вроде как нет, они неверующие, но что они там, борются за истинную веру, что ли? Вот давайте посадим иеговистов, и от этого вера воспрянет, да, вот истинно православная. А с другой стороны, ну как бы и нет рефлексии, ну посадили, посадили, 100 тысяч там и так далее.
Мотив, конечно, есть.
Какой?
И я еще раз скажу, что преследование верующих, тут сейчас на первом месте, конечно, мусульмане, особенно после
Ну, это
завоевания
понятно,
Крыма.
да.
Вот, но, ну, начиная с вторжения в Чечню, собственно, исламский фактор стал разыгрываться. Вот, причем гонит, как ни странно, как раз самых, в общем-то, миролюбивых мусульман. Вот, ну, это так всегда. Вот, но мотив один. Часто мне приходится слышать, что рабство у русских в крови. Или что вот телепропаганда задурманила головы. Вот. Я, как образованный человек, знаю, что рабство не передается с кровью. В гены рабства не впишешь. Чтобы люди были частью вот этой милитарной, воинствующей, жуткой системы, нужно каждый день демонстрировать готовность убить, готовность раздавить, и каждый день, чтобы на кремлевских стенах висел новый повешенный. Вот смысл гонения не только на свидетелей, не только на мусульман, но и на тех, кто постит что-то в интернете. Вот. И это очень большой смысл, потому что иначе люди распустятся. То есть это постоянные репрессии. Это война не только против сирийцев, украинцев, грузин, молдаван. Это война против своих. Именно этим ленинский режим отличается от царского, который своих, конечно, обездоливал, но с ними не воевал. И, в общем, как бы вот, был отцом. Ленин создал режим, в который кремлевский босс, он, конечно, вот именно что босс. Вы знаете, что босс в переводе с английского?
Ну, хозяин, начальник.
Не совсем.
Так.
Вот, босс на англосаксонском, это та часть английского, которая не латинская, означает всего-навсего шишка. Поэтому в английских соборах, вот когда идут перекрестия, и наверху там какие-то головы или фигурки, их называют боссы. И так стали называть главарей мафии. То есть это чистый жаргон, и это неприлично назвать начальника боссом. Это потому, что я своего архиерея назову высокопреосвященнейший пахан. Вот. Это нехорошо. Вот Путин такой вот пахан всея Руси. И этим отличается от Николая II, который был человек недалекий. И, ну, ладно, в общем, о покойных не будем. Вот. Но он был порядочный
Не
человек.
бесспорно,
И он
благородный,
не считал
порядочный, да.
нужным. Вот. И он даже, в общем, не использовал аппарат на всю махину, хотя все равно привел страну к катастрофе. Надо было спускать пар. Его двоюродный брат в Англии не мешал демократизации, и Англия пережила критический момент в 1917 году. А этот мешал и не пережил. Но то, что он не пережил, это его проблема. А то, что погибли там десятки моих еврейских родственников во время погромов гражданского, это, пардон, уже не его проблема. Вот. И Путин, конечно, я боюсь, в этом смысле, будучи умнее Николая II, он все-таки создает систему извне ее не разрушить. Тут атомная бомба защищает основательно. Вот. Изнутри тоже, в общем-то, не разрушить, когда силовик живем за счет, да хоть бы и не было нефти. В общем, центр тяжести куда-то сместился. Вот. Но я глубоко убежден, я проповедую Бога не для того, чтобы свергнуть Путина. Вот, как, но я крестился, был Брежнев на дворе, вообще такие идеи в голову не приходили. Вот. Но я думаю, что свобода есть побочный результат веры, потому что вера открывает человека, а свобода – это какое-то удивительное свойство человека. Вот его подобие Богу, оно в способности любить, в способности рождать свободу. Любовь не дитя свободы, любовь мать свободы. Чем больше любишь, тем ты больше даешь человеку свободу. Ну и, соответственно, сам свободен.
Ну что же, мы почти час в эфире. Отец Яков, вопросы есть. Я постарался их как-то агрегировать, вам их задавать. Вот.
Вы чудесный агрегатор.
Да, огромное вам спасибо за эту беседу, во-первых. Во-вторых, конечно, мы бы просили бы вас как-нибудь обрадовать нас еще одним эфиром. Может быть, вот мы как бы всегда исходим из повода, из темы, да? Вы самый подходящий собеседник именно в этом смысле. Но просто люди интересуются этим, и мы найдем возможность, может быть, как-нибудь пригласить вас поговорить об отце Александре Мене и вообще о том его наследстве и так далее. Мне кажется, что это была бы отдельная история, но она производная от того, что мы сегодня отчасти обсуждали. Поэтому...
У него день рождения, кстати, вот с Александра, да. 22 января.
Да.
День памяти святого митрополита Филиппа, которого молю с куратом
за душу. Известная история, да. Да.
А можно...
Да.
Я, все-таки, да, во-первых, спасибо и спасибо слушателям за вопросы. Да. Вот, а я все-таки скажу, что у меня, кроме там Фейсбука,
да, мы сейчас скажем
тоже, есть
да.
свой сайтик, yakov.works. Потому что works по-английски – это расширение для тех, кто ищет работу. Вот. Но по-английски, скажем там, сочинение имени – это будет «man's works». Это я взял такое расширение, необычное пока в России. Яков Works. Ну и на Ютубе тоже. Вот теперь я буду в вашей рамочке.
Так, вот я еще раз добавлю. Во-первых, у отца Якова, у него, во-первых, есть аккаунт в Фейсбуке. Обязательно вы с легкостью найдете отца Якова Кротова там. Я так понимаю, вы же продолжаете на свободе вести свои программы. Давайте это тоже порекламируем.
Ну, она там совсем такая уже тоненькая.
Тоненькая, но неважно. Можно в архиве поискать, посмотреть, послушать. Это не безинтересно. Очень. Да, и, значит, пожалуйста, в Фейсбуке, если кто-то не запомнил, мы обязательно дадим ссылку в чате. Значит, ссылки на все аккаунты в социальных сетях отца Якова Кротова. И, конечно, в Ютубе тоже обязательно подписывайтесь на все его аккаунты. Это будет не безинтересно, но поскольку мы не последний раз общаемся, то мы обязательно это будем, так сказать, промоутировать, что называется, и дальше. Спасибо вам огромное. Всем зрителям спасибо тоже. Да, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, везде, где вы можете разместить эти ссылки. Пожалуйста, уважаемые наши подписчики, разместите, так сказать, дайте возможность нам расширить аудиторию, чтобы люди, которые интересуются этой темой, обязательно послушали нашу программу. Всем спасибо и до свидания.
Спасибо огромное. С Богом.